Друзья, мы попросили Сергея рассказать, кем он работает, чем занимается и как это в его жизни произошло. Потому что мы знаем, что лет там 17-18 назад он сюда приехал для работы на ферме. Мы, может быть, завтра заскочим на эту ферму, поснимаем. И вот как человек, который на ферме работал, вдруг стал работать там в энергетике?
Ну, прежде всего, я родом из города Киев. Я там закончил Киевский политехнический институт по специальности радиоэлектронная техника.
Так.
У меня 6 лет, как у нас тогда были инженера, выпускали инженеров, да. Сейчас придумали эти все мастеров, бакалавров каких-то.
Да, 5 лет в наше время учились, 6 на вечернем.
И я приехал в Америку как раз когда это 95-й год, 94-й год, когда Советский Союз буквально развалился. Я работал на научно-исследовательский институт, который в то время работал на военку, был почтовым ящиком. И с распадом Советского Союза пропали заказы от Красной Армии. И буквально это... Мы приходили, мы ничего не делали, нам ничего не платили.
То есть вы не были сельхозработником по призванию? Вы Нет. были сельхозработником вынужденно и временно?
Да, и так. Я в то время подумал, что раз развалился Советский Союз, убрали железный занавес, возможно, будут американские там или другие компании прибывать в Украину. И если я выучу английский язык, то... Может быть, смогу получить хорошую работу с моим образованием и знанием английского языка. И я таким образом начал учить английский язык самостоятельно. И в 94 году узнал про программу обмена, называется Camp Counselors USA, uh-huh. лагерный вожатый США. Прошел конкурс успешно.
Это J-1, да?
И да, виза J-1, работа в летних лагерях. И так я попал в Мичиган, в этот район. Лагерь здесь тоже недалеко находится.
Вы вожатым попали?
Я думал, что попаду вожатым, но в своем досье, когда заполняли анкету, я написал в самой последней строчке, что я увлекаюсь фотографией и что я сам печатаю свои черно-белые фотографии. То есть проявляю пленку и печатаю черно-белые фотографии. И по этой причине меня взяли в тот лагерь, так называется, специалистом по фотографии. То есть я был фотографом в лагере. Учил детей, как снимать, как проявлять пленку.
То есть умелые руки такие.
Да. После этого я приезжал 4 раза по этой программе обмена в этот же лагерь.
Учением фотографом?
Нет, я сдал первое же лето, там приехал инструктор принимать тест, чтобы люди сдавали тест быть спасателями. То есть у нас были ребята из Австралии, из других стран, кто были спасателями на озере. Там каноэ, рыбалка, купание. Я спросил, а сколько это стоит получить американский сертификат? И говорит, лагерь за это платит. Говорю, я, в принципе, неплохо плаваю, можно я поучаствую, если вот лагерь за это платит? Говорит, конечно, там всегда могут понадобиться спасатели. И я сдал тест на спасателя. И после этого я уже приезжал, работал спасателем. Это работа намного интереснее летом, стоять на пляже. Первый раз, когда я еще был фотографом, меня также очень сильно озадачивал вопрос, что в Америке платят $5 в час минимальную зарплату. В то время я в Киеве получал $12 в месяц инженером.
Так.
И мне удалось с помощью знакомых найти работу на ферме. И после окончания лагеря я еще работал до конца октября, собирал яблоки, персики, что угодно. У меня получилась такая двойная программа. Работа в лагере, потом работа на ферме.
А еще и витаминов наелся.
Да, я уже больше на яблоки смотреть не могу. Вот я столько их насобирал.
Так.
И вот таким образом я 4 раза приезжал. В 98 году... Во время работы на ферме, опять же, у меня стандартный пакет, я отработал в лагерь, начал работать на ферме. У меня получилось свидание вслепую, так называемый blind date. То есть я не знал человека, человек меня не знал, и так я познакомился со своей будущей женой, Шерил, и женился и остался в Америке. И работал я долгое время с 2000 года по 2008 в магазине. Мои тесть с тещей, у них мебельный магазин и ковровых покрытий, и матрасы. Я там работал 8 лет.
Да, какой-то заработок есть там с этого? Или это
я также перевозками занимался. Ну, приходилось очень много работать, но, скажем, лишних денег не было, но нормально же.
Да.
Вот. Ну, мою жену постоянно раздражал тот факт, что у меня такое вот образование навороченное, даже по американским стандартам, а я вот работаю, там, матрасы продаю. Я пару раз пытался получить работу в Whirlpool, которая здесь рядом находится. Мы подъезжаем к городку Бриджмен. Но не получилось. И потом она познакомилась с одной женщиной, у которой муж работал на местной электростанции. Здесь у нас пару очень крупных электростанций есть. И мы познакомились, пообщались. И этот парень Трой сказал: мы сейчас, говорит, нанимаем как раз на работу 12 человек новых операторов. И мне кажется, говорит, что ты сможешь получить эту работу.
Так, а какой-то... Они говорят, мы тебя нанимаем и обучаем, или предполагалось, что человек должен что-то уже знать?
У них начально есть требования. То есть обычно, если на электростанцию, то они стараются набирать ребят из военно-морского флота США.
Так,
так как там много электриков, механиков, и они уже в курсе, как это все работает на электростанциях, поэтому буквально чуть ли не 60-70% всех операторов на электростанциях в Америке — это ребята, кто в свое время отрубили 6 лет в военно-морском флоте США.
Uh-huh.
Электрики, механики, что угодно. Или у вас должно быть какое-то образование или опыт работы, ну, подобной в области. У меня образование было электрика, поэтому инженера, скажем так. Но также был вступительный экзамен там. Нужно было, помимо собеседования, также сдавать тест на знание математики и там еще много всякого разного. Допустим, там тест, где показывают детальки в 3D в объеме. Их нужно вот, как эта деталька соберется в такую форму. И там очень много людей отселось от этого. Ну, я успешно прошел этот тест, хотя я лично не верил, что русского возьмут на американскую электростанцию. И я вот хочу признаться, я пошел только потому, чтобы мне потом жена не пилила до конца моей жизни: вот у тебя была возможность, а ты не пошел. То есть я не верил, что я получу эту работу, но я успешно прошел конкурс, и меня взяли туда. Я уже там работаю с 2008 года.
Ну, интересная работа, как бы там...
Работа хорошо оплачиваемая.
Так.
Надо знать очень много. Я лично для себя выучил очень много вещей, которые я раньше не знал. Именно по как насосы работают, как краны работают, как электричество, там различные эти breakers. То есть очень много знаний я получил, которых у меня совершенно не было.
Нет, ну естественно, если вы по электронике были, так...
Да, ну это все, ну, прежде всего, когда учишь, скажем, ту же электронику, математику на русском языке,
да,
а потом ты учишь английский язык разговорный, эти все термины, они же не существуют в разговорном языке, поэтому...
Да, надо заново все.
Мы сидели в классе, вот для того, чтобы получить лицензию оператора электростанции, 6 месяцев нужно сидеть в классе учиться.
Ага.
И я сидел, у меня был лэптоп открытый с Google Translator, и я переводил слова, то есть идет лекция, и я вот не понимаю, о чем они говорят, потому что я не понимаю слов.
У меня студенты некоторые так тоже сидят.
И поэтому вот он говорит, я думаю, что такое turbidity?
Турбулентность?
Мутность.
Ага.
И вот такого плана постоянно приходилось переводить слова. То есть очень запас словарный у меня не готов был вот именно для таких терминов. А насчет интересная работа, она в какой-то степени скучная, потому что все одно и то же. Ну, ты же делаешь электричество. То есть...
Ну, хорошо, а есть рост какой-то?
Да, у нас профсоюз прежде всего, поэтому...
То есть это... вы член профсоюза?
Да. И выбора нет. То есть эта работа считается профсоюзной работой. Если ты получил эту работу, ты должен автоматически становиться членом профсоюза.
А, так это государственное учреждение?
Нет, частная компания.
Частная станция.
Но так как там в свое время профсоюзы сделали этот юнизацию, так называемую, да, все работники, вот операторы, там члены профсоюза автоматически.
А вот то, что вы член профсоюза, это выражается в том, что с вас удерживают там процентов 15-20 там на пенсионные планы, на что-то?
Нет, это у нас стоит мне примерно $80 в месяц.
8?
80, членские взносы.
Так.
И фактически то, что как у меня вот именно, как называют в Советском Союзе, социальный пакет.
Да.
Вот страховка медицинская, оплата моего труда, она очень высокая, потому что профсоюз этого добился в свое время. Например,
Постойте, но профсоюз, давая вам возможность получать больше, берет что-то себе в кассу, кроме вот 80 долларов. А например,
в
случае забастовки, у них есть фонды платить зарплату?
Да.
Из 80 долларов.
Ну, это же большой, огромный профсоюз работников электроиндустрии. Ага. Весь Мичиган, это определенное отделение, там есть целый, всей страны.
С точки зрения пенсионных планов, вот я знаю, там есть профсоюзы, люди в профсоюзах, там 10 лет проработал, 1000 долларов к пенсии, 20 лет проработал, 2000 к пенсии. У вас такого
нет? Пенсионных планов раньше были, это компании предоставляли, сейчас все это перешло на 401k, пенсионных планов больше нет.
То есть профсоюз с этим не занимается?
Не занимается. А-а-а. Они просто защищают интересы, если какие-то идут переговоры, у нас контракт раз в 4 года пересматривается. И
я понял. Поэтому у вас такой дешевый взнос, да. Что профсоюз вам не выплачивает потом пенсионных никаких накоплений.
Ну, вот, допустим, если мне приходится работать в праздник, скажем, 4 июля, да, Independence Day, День независимости, я за этот день получаю тройную зарплату.
Так.
Никто так не платит в обычных организациях. То есть, так как электростанция должна работать, им требуются люди, вот те люди, кто будет работать в этот день, будут получать тройную зарплату в этот день.
Ну, так они заносят это в свои накладные расходы, и, соответственно, пользователи электроэнергии должны это оплатить.
Ну, пользователи это как? Идет же контракт подписывается обычно на 10 лет, то есть наша электростанция поставляет в местную сеть электричество под подписанный контракт еще 10-летней давности.
Да.
И это все уже учитывается.
Ну, да, все уже включено как бы в цену.
То есть там есть очень такие моменты, которые, или, допустим, меня не могут уволить, потому что я не нравлюсь начальству, например. Меня могут уволить, если я пришел на работу пьяный. Меня могут уволить, если я сделал что-то, напортачил и соврал. Тут вариантов нет.
Если напортачил и не соврал?
Тогда, как говорится, тебя сделают выговор, там называется letter in the file, получаешь бумажку в свою, это запись в личное дело, как у нас говорят, да, или в трудовую книжку. Но за это не увольняют. Если ты вот сделал честную ошибку,
да.
Но будут копаться, почему произошла ошибка, чтобы это не повторилось.
Но, грубо говоря так, уволить без согласия профсоюза администрация не может.
Не может. Если просто человек не нравится, так не уволят. У нас была ситуация, одна девушка, она в пьяном виде, когда была по своим делам, попала в аварию, и ее за то, что она в пьяном виде ехала, посадили в каталажку, в СИЗО, и поэтому начальство хотело ее уволить. И профсоюз говорит, это не ваше собачье дело, чем она занимается в свободное от работы время. И там буквально она сидела целый месяц дома, ей компания оплачивала сидеть дома, пока не разбирались с профсоюзом, и она до сих пор работает.
Но не пьет уже с тех пор за рулем?
Я не могу подтвердить или, так сказать, опровергнуть это заявление.
Понял. Вот в вашей местности американцы здоровы там за воротник закладывать или народ в целом такой трезвенный?
Ну, это надо сравнивать с чем?
С Киевом, не знаю.
Здесь я в пьяном виде людей на улицах не вижу. Пьют здесь, по-моему, намного меньше. Обычно по пятницам там в бар заезжают после работы. Мы сейчас вот как раз поворачиваем на Warren Dunes State Park.
Это, Мичиганский парк.
Да, место Мичиганский парк.
Мичиганский парк.
Но так как мы приезжие, придется заплатить за въезд.
Легко. Как, я извиняюсь, приезжие откуда?
Если ты живешь в Мичигане, и здесь можно купить номерной знак, где написано, что там за $11 в год ты можешь в любой стейт-парк мичиганский заехать.
Понял, понял. Но мы как бы без билетика. Так.
Здесь или надо? Ну, они же...
Тут никого нету.
Значит, повернуть. Значит.
Написано, иди на селф-регистрацию, написано.
Вот здесь у них есть небольшой кемпграунд, где кемперы стоят.
Так мы сейчас приехали, это берег озера?
Вот слева побережье озера Мичигана, здесь очень большая песчаная дюна.
Мы сейчас, друзья, с вами будем дюну исследовать.
И зимой здесь очень весело кататься на санках.
А на санках гора есть?
Вот это же дюна.
А, то есть она такая дюна, что типа гора?
Да.
О.
Здесь, кстати, чуть-чуть дальше на север, но не чуть прилично, часа 3 на машине, называется «Спящего, дюны спящего медведя», «Sleeping Bear Dunes».
Окей, okay. То есть это еще не Канада, значит?
Нет, и это самая большая песчаная дюна в мире на пресноводном озере. Пресноводном озере.
До Канады далеко? Сколько езды?
До Канады ехать надо в сторону Детройта, то есть через 4 часа уже можно пересечь границу и быть в Канаде.
Ну, люди пересекают так?
Для того, чтобы попасть в Канаду, нужен или этот есть специальный driver's license, водительские права, которые дают право пересечения границы.
Так.
Или паспорт для путешествия.
То есть просто вот ID недостаточно?
Больше уже. Раньше можно было, в 95-м году, и мы вообще заезжали на Ниагарском водопаде в Канаду без предъявления документов.
Да.
Они смотрят, что американская машина с американскими номерами, и проезжают.
А сейчас нужно паспорт?
Сейчас уже, да, после 11 сентября,
да,
событий.
Сложнее стало. Мы когда-то с грин-картами ездили в Канаду, ну, давно. Только-только, может, приехали, пару лет пожили.
Я туда заехал с визой J1, и, в принципе, не очень были уверены, можно ли или нельзя, но почему-то мы решили рискнуть.
Ну, и вас пропустили?
Ну, никто не проверял, мы сказали, мы из Детройта.
Тут чего-то у нас, я бы сказал, туман. Так, это что здесь?
Мы здесь уже...
Self-Registration Station. То есть мы должны здесь как-то самозарегистрироваться.